Одиннадцатый вечер. В последний вечер я рассказал вам, как я бежал с турецкой казной в Италию. Прибыв в Бриндизи, я оказался, должно быть, самым богатым человеком в Европе. Но всевозможные попрошайки, шулеры, мошенники, плут и обманщики постарались в несколько недель освободить меня от большей части моего состояния. А остальное отняли у меня разбойники, в буквальном смысле слова, раздевшие в обрутце до рубашки и меня, и всех моих спутников. К счастью, в шерстяной фуфайке, которую я носил на голом теле, был потайной карман, а в нем спрятана пригоршня драгоценных камней и жемчуга. Один римский ювелир дал мне за них несколько сотен тысяч золотых монет. Это все еще довольно крупное состояние я разделил между пятью моими слугами, стрелком, острослухом и прочими, отпустив их со службы. Себе я оставил лишь небольшую сумму на путевые расходы, желая посетить теперь же в Гибралтаре моего старого друга генерала Элиота. Я едва успел отпраздновать встречу с моим другом Элиотом и пройтись по валам, как мне помог сделать удивительное дело зеркальный телескоп Далонда, который я купил в Риме у одного корабельного капитана. Я обнаружил с помощью этого замечательного прибора, что осаждающие собирались выстрелить из 36-фунтового орудия в тот бастион, на котором мы находились в это самое мгновение. Я на всех парах подбежал к ближайшей пушке, 48-фунтовому орудию, когда испанский канонир поднес к затравке фитиль, и я скомандовал «Пли!». Оба орудия выстрелили одновременно, и оба ядра встретились друг с другом приблизительно на полпути. Наше 48-фунтовое ядро попало так точно в 36-фунтовое, что последнее было отброшено назад, оторвало голову канониру с фитилем, сбило мачты трех кораблей, а затем пролетело через весь Гибралтарский пролив еще несколько миль. Наше же ядро, отбросив назад ядро неприятеля, продолжало свой путь, сбило с лафета пушку, которая выстрелила по нам, и с такой силой швырнула ее на корабль, что та тотчас же пробила ему дно, и корабль ушел под воду с тысячью испанских матросов и несколькими сотнями сухопутных солдат, которые, разумеется, все погибли. За эту заслугу генерал Элиот предложил мне офицерскую должность, но я с благодарностью отклонил эту честь. И потому в следующем номере военной газеты была напечатана благодарность мне, и всем караулам было приказано отдавать мне воинские почести. Однажды, около полуночи, я, воспользовавшись кромешной темнотой, тайком прокрался в неприятельский лагерь, переодевшись католическим священником, и вошел в палатку графа Артуа, где он как раз в это время собрал военный совет для обсуждения назначенного на рассвете штурма крепости. Все орудия решено было направить на определенную точку, а при первых солнечных лучах выпалить по возможности одновременно из более чем 300 пушек утренний салют и прервать сон осажденных. Когда через несколько часов, благодаря бомбардировке одной и той же точки, образуется брешь, с противоположной стороны Гибралтара будет произведена ложная атака. А затем все главные силы проникнут через это слабо защищенное место в крепость. Благодаря своему костюму я слышал все эти разговоры, и когда военный совет окончился, и все улеглись спать, я все еще бродил по лагерным улицам между палатками и раздумывал, как бы помешать выполнению неприятельского плана. Я заметил, что весь лагерь спит глубоким сном, и даже часовые. Но как же лучше всего предотвратить грозящую беду? Понятно, надо помешать обстрелу крепости, а этого, само собой разумеется, можно было достигнуть, если испортить или удалить все орудия. Но не будет ли это слишком тяжелая задача для одного человека? Я прокрался на одну из батарей, поднял потихоньку с лафета самую большую и тяжелую пушку и бросил ее в море на расстояние миль около 3. Если это удалось проделать с самой большой и тяжелой пушкой, то с орудиями меньшей величины и меньшего веса работа шла еще лучше. Тут было 326 орудий, не считая мортир, которых я не смог выбросить, так как у меня не хватило времени. Наконец я свалил в одну кучу все лафеты, бросил сверху провианские повозки и пороховые ящики и поджег. Чтобы снять с себя всякое подозрение, я одним из первых забил тревогу. Страшный ужас охватил весь лагерь, особенно при первых взрывах пороховых ящиков. По общему мнению, в лагерь должны были проникнуть 6 или 7 полков. Тут же арестовали всех часовых, потому что все они, без сомнения, были подкуплены. Граф Артуа в панике бежал со всеми своими людьми. Недель 6-7 спустя я сидел однажды утром за завтраком у генерала Эллиота, как вдруг в комнату влетела бомба и упала на стол. Я быстро бросился к ней, вырвал запал и, держа бомбу в руке, спокойно пошел на вершину скалы. Тут я увидел неподалеку от лагеря довольно большую толпу людей и с помощью моего телескопа убедился, что там поставлена виселица, на которой собирались повесить 2 захваченных в плен английских офицеров, прокравшихся ночью в лагерь. «Ну, подождите же!» — воскликнул я теперь, — «и я поговорю с вами!» Бомбу с вставленным новым фитилем я бросил как раз на то место, где люди толпились вокруг виселицы. Бомба упала среди них и тотчас же разорвалась. Все стоявшие рядом были убиты, кроме 2 англичан, за секунду до взрыва, вздернутых на воздух. Крупный осколок бомбы ударил как раз в основание виселицы. Она рухнула и прибила палача, а оба английских офицера упали полузадушенные на землю. Один из них быстро пришел в сознание и освободил себя от пенькового галстука и потом вовремя оказал такую же услугу товарищу. Все, кто стояли рядом во время казни, были мертвы. Но из лагеря бежала разъяренная толпа. Они поспешно помчались к берегу, бросились в испанскую лодку и заставили сидевших в ней 2 моряков грести к одному из наших кораблей. Вскоре после этого я покинул Гибралтар и направился в Англию. Там случилось со мной одно из самых странных событий во всей моей жизни. Однажды, это было как раз 4 июня, я приехал в Уапинг, чтобы присмотреть за погрузкой на корабль разных вещей, которые мне надо было отправить в Гамбург. Обратный путь я решил проделать вдоль корабельных верфей. А так как я устал до полусмерти, к тому же солнце пекло нещадно, и искал какого-нибудь тенистого местечка, чтобы отдохнуть немного, то я забрался в одну из стоявших там больших пушек. Это было как раз день рождения короля, и все пушки утром зарядили порохом, чтобы ровно в 1 часа дня произвести салют. Ничего не подозревая, я в ту же минуту погрузился в пушечном дуле в глубокий сон. Ровно в 1 час явился канонир, вставил в затравку запал и приложил фитиль. Бум! Крянул выстрел, и ваш друг Мюнхгаузен полетел вперед головой через Темзу и на другом ее берегу уткнулся головой в огромный сток сена. Меня сперва оглушило, но даже это состояние не прервало моего крепкого сна. И я спокойно продолжал похрапывать в стоге сена. Вероятно, я спал бы там и по сей день, если бы спустя 3 месяца не вздумали отвезти сено на рынок, и при этом меня разбудили. Грушовое дерево, растущее около стога, служит неоспоримым доказательством того, что я действительно проспал 3 месяца. Эти деревья цветут обыкновенно в начале июня, а когда я проснулся, оно было сплошь увешано самыми спелыми, сочными грушами – я съел несколько штук с превеликим аппетитом. Вы легко можете представить себе изумление моих лондонских друзей, тщетно разыскивавших меня целых 3 месяца, Когда они увидели своего друга, возвращающимся целым и невредимым в том же летнем платье среди по-осеннему хмурого сентябрьского дня.